Части целого. Чтобы понять целое, нужно изучить части, из которых оно состоит. Это подкаст о деталях, без которых картина не будет полной.
Привет, меня зовут Ким Андреев, я журналист «Радио Звезда» и один из ведущих подкаста «Части целого». 22 ноября 1963 года в американском городе Даллас в результате покушения был убит Джон Кеннеди, 35-й президент Соединенных Штатов. Событие, которое потрясло не только Америку, но и без всякого преувеличения весь мир. Чтобы понять, что именно тогда произошло, мы в деталях вспомним тот день, когда Кеннеди прилетел в Техас. Конечно, исследуем биографию Освальда, которого считают главным злодеем всей истории. А еще рассмотрим разные версии этого загадочного дела, а их ой как много. Ну и постараемся раскрыть секрет популярности Кеннеди даже после смерти. Но обо всем по порядку.
Части целого.
Для начала перенесемся в ноябрь того самого 1963 года. Для чего вообще Кеннеди отправился в ту самую поездку? Почему ехал в открытом автомобиле? И правда ли, что маршрут его кортежа изначально должен был быть немножко другим, но в последний момент поменялся? Попробуем восстановить тот день почти поминутно.
Части целого.
Решение о том, что президент США должен посетить техасский город Даллас, принималось еще летом 63-го. Тогда у Кеннеди, по сути, началась новая предвыборная кампания. Выбор штата был не случайен. Традиционно больше голосов там получают республиканцы, но визит обаятельного президента-демократа мог изменить расклад сил. К тому же Техас – самый большой и один из самых передовых регионов Америки, объясняет главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев.
Техас к тому времени стал очень важным центром космической индустрии США. Был создан, в частности, центр пилотируемых полетов. Но, с другой стороны, ползли слухи, что Кеннеди очень хотел поменять в преддверии выборов своего вице-президента Джонсона, который был из Техаса.
Борт номер один с супругами Кеннеди на борту прибыл в Техас 21 ноября. Программа была насыщенной. Сан-Антонио, Хьюстон, Даллас. В конечную точку президент прилетел 22 ноября в 11:40 и уже спустя 10 минут сел в свой Линкольн. Еще утром в Далласе шел дождь, но к обеду прояснилось, поэтому с машины сняли пластиковую крышу. От бронежилета Кеннеди демонстративно отказался. Смущала его и привычка охранников вставать на задние подножки автомобиля. Получается, в каком-то смысле под обаяние президента попала даже служба безопасности, говорит Владимир Васильев. К тому же глава государства прошел Вторую мировую и точно знал, что такое настоящая опасность.
Он не боялся этого, понимаете. Он не был таким, я бы сказал, домашнего разлива. Он действительно был военнослужащий, и он, в общем, привык смотреть смерти в лицо. Поэтому он это, может быть, тоже не очень боялся. Это уже, может быть, последующее поколение политиков, таких, знаете, разжиренных. Кеннеди к ним не принадлежал.
В 12:30 пополудню президентский лимузин поворачивает на улицу Элм-стрит. На самом деле кортеж должен был проехать это место гораздо раньше, но Кеннеди распорядился снизить скорость. Вместо согласованных 25 миль в час реально машины двигались не больше 10. В момент, когда автомобиль проезжал здание школьного книгохранилища, раздался выстрел. Первая пуля прошла насквозь, ранив шею президента. Спустя 5 секунд еще выстрел. На этот раз попадание в голову. Только после этого до машины добегут охранники, но будет уже поздно, комментирует американист, доктор юридических наук Александр Домрин.
Не сам же президент выстраивает кортеж, не сам президент выстраивает маршрут движения. Это выстраивают специальные службы. Зачем нужно было это делать? Зачем нужно было это делать, когда в ходе движения этого кортежа нужно было замедлять движение, потому что там был поворот? Элементарно совершенно можно было его подстрелить.
Определить сразу, кто именно стрелял и откуда, служба охраны не сможет. Кортеж ускорится и повезет президента до ближайшего госпиталя. Врачи поначалу скажут, что есть признаки жизни, но уже в 13 часов будет зафиксирована смерть Джона Кеннеди. Примерно в это же время на Элм-стрит полицейские задержат Ли Харви Освальда, работника того самого книжного склада. Первое, что он крикнет после ареста – «Ну все, это конец». Впрочем, об этом уже в следующий раз. Ну вот, кстати, сейчас в том самом здании, откуда по официальной версии и стреляли в Кеннеди, расположен музей 6-го этажа. По названию-то понятно, что Ли Харви Освальда якобы видели с ружьем именно в этом окне. Но не будем пока забегать сильно вперед, а его возможной причастности, ну или непричастности к этому делу мы еще обязательно поговорим. Ну а что касается дома-музея, то буквально все там посвящено биографии Кеннеди, ну и различным теориям заговора. Об этом тоже обязательно расскажем. Ну а пока переходим ко второму важному участнику всей этой истории – Ли Освальду. Спустя всего 2 дня после убийства Кеннеди его, единственного подозреваемого по этому делу, застрелят. Личность он, я про Освальда, максимально противоречивая и местами даже загадочная. Многие его считали тайным агентом ЦРУ. А почему? При этом он несколько раз приезжал в Советский Союз и даже жил там. Для чего? Ну и самое главное, был ли способен этот человек на убийство президента? Ли Харви Освальд родился в 1939-м. Отца никогда не видел, тот умер еще до его рождения, а с матерью были сложные отношения. Семья часто переезжала, и Освальд даже не получил среднего образования. После школы отправился служить в морскую пехоту. Там увлекся идеями марксизма и начал учить русский язык. Да так сильно, что вскоре уволится из армии и транзитом через Францию, Англию и Финляндию доберется до Советского Союза. Впрочем, для конца 50-х годов такие заокеанские гастролеры были для Москвы в порядке вещей, говорит председатель Белорусского общества знания Вадим Гигин.
Как это не покажется странно, можно было приезжать тогда в Советский Союз, и открывали въездные визы. Он именно таким образом и приезжает, и заявляет о готовности остаться. Советские спецслужбы практически сразу определили, что он не агент ЦРУ. Был составлен достаточно точный его психологический портрет. Парень неуравновешенный, несостоявшийся. Большого интереса для вербовки он не представляет.
Первым делом Освальд попросил о советском гражданстве, и ему отказали. Но отправлять обратно не стали, а любезно предложили пожить какое-то время в Минске. Освальда устроили токарем на местный радиозавод и даже выдали однокомнатную квартиру, естественно, с прослушкой. Там же в Минске американец познакомится с 19-летней Мариной Прусаковой. Пара поженится, и вскоре у них родится дочь. Но Освальд к тому моменту уже сильно заскучает по родине. Особенно будет не хватать американского боулинга. В итоге летом 62-го вместе с женой и ребенком он вернется в Соединенные Штаты, где за ним сразу же будут пристально наблюдать, говорит писатель, историк спецслужб Андрей Ведяев.
Он жил в Новом Орлеане какое-то время, распространял листовки в защиту Фиделя Кастро. Более того, он выезжал в Мехико, где пытался получить визу на Кубу.
В октябре 63-го в поисках работы Освальд приезжает в Даллас, где устраивается грузчиком на книжный склад. В день убийства Кеннеди он находился на своем рабочем месте. Примерно за полчаса до выстрела в кортеж президента Освальда видели в окне на 6-м этаже, якобы с винтовкой в руках. Позже выяснят, что стреляли из итальянского карабина «Каркану», и сам факт убийства из подобного оружия вызовет серьезные сомнения, продолжает Андрей Ведяев.
Примерно около 5 секунд ему потребовалось вот на то, чтобы произвести 3 выстрела. Из итальянской винтовки образца 40-го года, не автоматической, то есть ее надо передергивать затвор, из неудобной позиции с 6-го этажа произвести 3 выстрела, 2 из которых оказались смертельными.
Освальда арестуют в тот же день, но свою вину в убийстве он не признает и с самого начала будет требовать адвоката из коммунистической партии США. После 2 дней допросов Освальда переведут в окружную тюрьму Далласа, но в момент, когда подозреваемый выйдет из полицейского участка, в него выстрелит Джек Руби, владелец местного ночного клуба. Освальд умрет в той же больнице, что и Кеннеди, 2 днями ранее. И почти в то же самое время, около 1 часа дня. Но на самом деле это далеко не все удивительные истории про Освальда. К примеру, его так называемым куратором, в кавычках, в Минске станет будущий председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич. Между прочим, много лет спустя он будет в числе подписавших соглашение о распуске Советского Союза, ну, то самое в Беловежской пуще. А тогда, в 60-е, Шушкевич был всего лишь старшим инженером на том же Минском радиозаводе, где трудился и Ли Харви Освальд. Ну, а мы тем временем двигаемся дальше. От ЦРУ и ФБР до инопланетян и призраков. Вот примерно так можно описать в одной только фразе все версии убийства президента Кеннеди. Тогда, 60 лет назад, выяснить правду предстояло комиссии Уоррена. Она начала свою работу спустя неделю после событий в Далласе, то есть 29 ноября 1963-го. Самые опытные, самые авторитетные американские юристы должны были расследовать это громкое дело, чтобы ответить на вопрос, кто же убил Джона Кеннеди и почему. Но многие обстоятельства до сих пор так и не раскрыты. Ну а выводы самой этой комиссии вызывают, мягко говоря, сомнения. На самом деле есть не меньше десятка версий того, кто убил Джона Кеннеди. Еще больше вариантов, кому это было выгодно. Первоначально расследованием занялась специальная президентская комиссия во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном. Там пришли к выводу, что стрелял Ли Харви Освальд, и действовал он в одиночку. Однако в 79-м Палата представителей создала еще одну комиссию, которая доказала, что стреляли в Кеннеди минимум с двух разных точек. Подтвердилась эта теория и в 2021 году, когда рассекретили часть документов по делу об убийстве президента, рассказывает доктор исторических наук Александр Петров.
На самом деле, может быть, только видео, которое тысячи раз комментировалось во всех подробностях, как ехал президент и какая баллистическая экспертиза, как у него голова дернулась. В общем, вот эти все элементы, они так или иначе связаны с тем, сколько было стрелков, сколько было пуль.
Среди тех, кто мог быть соучастником убийства, чаще всего называют американскую мафию. Якобы она помогла Кеннеди избраться, а президент в итоге стал борцом с организованной преступностью. Свои мотивы были и у представителей вполне легального бизнеса. Те же металлургические компании, цены которых Кеннеди пытался контролировать. Иногда всплывают версии про причастность ФБР и секретной службы США. Их финансирование в начале 60-х заметно сократилось. Есть и еще одна теория, что главным выгодоприобретателем смерти президента был вполне конкретный человек. Это вице-президент Соединенных Штатов, продолжает Александр Петров.
Связана она с Линдоном Джонсоном, который якобы имел все основания того, чтобы устранить президента. Если бы он это не сделал, то сделал бы сам Кеннеди, но, по крайней мере, он бы его отправил в отставку со всеми вытекающими последствиями. Подтверждение этой якобы версии, как вел себя Джонсон. Ну, известно, что он очень сильно торопился, присягу принял на борту самолета.
Кроме внутренних врагов, были у Кеннеди и внешние недоброжелатели, поэтому иногда в прессе появляются версии про кубинский, вьетнамский и даже французский след в деле о смертельном покушении. Знаменитую политику разрядки поддерживали далеко не все и в самой Америке. В частности, говорят про бывшего директора ЦРУ Алена Далласа, отправленного в отставку в ноябре 61-го. Хотя в реальности внешняя разведка могла быть только исполнителем, рассуждает политолог и историк Владимир Мажегов, и заодно называет возможных заказчиков убийства президента.
То есть это прежде всего военно-промышленный комплекс, конечно, ЦРУ, ну и на самом деле, конечно, то, что обычно покрывается в тумане, там очень серьезные заинтересованности имели банкиры ФРС, к которым, собственно, и сходились все нити, да, потому что ЦРУ – это фактически их контора.
Вражда семьи Кеннеди и Федеральной резервной системы началась задолго до убийства в Далласе. Еще отец будущего президента, Джозеф Кеннеди, во времена Рузвельта был назначен главой комиссии по ценным бумагам и предлагал вернуть право эмиссии денег государству, чем вызвал возмущение банкиров. По одной из версий, в 63-м году уже Джон Кеннеди был готов утвердить это право законодательно. И вот поразительный факт. У США и Советского Союза в тот момент были очень напряженные отношения. И это я еще округляю формулировки. Ведь буквально за год до убийства Кеннеди весь мир пережил Карибский кризис. Но Участие Москвы в каком-либо заговоре против Кеннеди не рассматривалось ни комиссией Уоррена, ни другими. И даже тот факт, что Освальд несколько лет прожил в Минске, посчитали, я цитирую, проявлением популярных в то время просоветских настроений в американском обществе. Чтобы завершить общую картину тех событий, важно понять еще кое-что. С момента убийства Кеннеди прошло уже 60 лет, но американцы неизменно называют именно его в числе своих самых любимых президентов. Хотя в реальности на своем посту Кеннеди мало что успел воплотить в жизнь. Почему же для Америки он стал почти бессмертным символом? И как так вышло, что президент превратился в поп-культурный феномен, вроде Бэтмена или Железного человека? Пора нам ответить и на эти вопросы. При жизни его называли «рыжим принцем Америки», а после смерти – невезучим счастливчиком. Его политические заявления были эффектными, но не всегда эффективными. Тем не менее, американцы считают Джона Кеннеди одним из самых любимых президентов. По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Российской академии наук Владимира Васильева, огромную роль в создании такого имиджа сыграло телевидение. В 60-е главным источником информации были уже не газеты и радио, а картинка на экране. Примерно так и появится термин теледемократия, а Кеннеди станет ее первой суперзвездой.
Кеннеди, может быть, поэтому пошел на эти теледебаты, считая, что они дадут ему перевес. И это, в общем, произошло. При оценке, кто там классически победил, большая часть американских зрителей пришла к выводу, что Кеннеди, даже если не выиграл, то, по крайней мере, выглядел гораздо лучше Никсона.
Но белоснежной улыбки и умения выступать перед камерой было бы явно недостаточно. Поэтому еще одна важная деталь в образе Кеннеди – это позиция справедливого миротворца, когда ради благих намерений он готов разрушать стереотипы. Советский Союз угрожает ядерными ракетами – договоримся. Куба хочет строить коммунизм – не критично. В каком-то смысле Кеннеди был близок героям американских комиксов, будь то Бэтмен или Железный человек. Им тоже часто приходилось идти против системы, продолжает мысль политолог-американист Малик Дудаков.
Ну и действительно, конечно, вокруг него мифологизм сформирован. Пытался много всего изменить внутри страны, конфликтовался со спецслужбами и с Федеральной резервной системой. Ну вот, мало что, чего он смог добиться, но тем не менее олицетворял собой вот некую такую надежду на лучшее, да, и действительно на этом он как раз и избрался, будучи как раз молодым перспективным политиком в сравнении с Эйзенхауэром или Никсоном. Поэтому действительно он нам один из самых любимых.
А еще Кеннеди вдохновил десятки писателей и художников. Король поп-арта Энди Уорхол вскоре после трагедии в Далласе создаст знаменитое полотно «Вспышка 22 ноября». В негативах и фотографиях он воспроизведет тот злополучный день. Не менее известной станет и другая его работа «Джеки», посвященная Жаклин Кеннеди. Она будет рядом с мужем с момента избрания и до самых последних секунд его жизни, что тоже создаст своего рода новый образ первой леди, продолжает Владимир Васильев.
После жены президента, Трумана, президента Эйзенхауэра, которые были, ну вот, абсолютными домохозяйками. Вот она заботится о благополучии дома и крыше над головой. Нет, вот как раз Жаклин Кеннеди и ее последующая деятельность, она уже была в данном случае общественным деятелем, понимаете? Вот она как выглядела, как соратник.
Но все же решающим фактором стала трагическая смерть Кеннеди, продолжает эксперт. И то, как таинственно и неоднозначно проходило расследование. Теории заговора иной раз доходят до абсурда. К примеру, в покушении на президента обвиняют инопланетян или призрак Авраама Линкольна. И тот факт, что до сих пор все документы по этому делу так и не рассекретили, только работает на сохранение популярности образа Кеннеди. Кажется, что сегодня имя Кеннеди – это уже синоним самой Америки. В его честь назвали аэропорт крупнейшего города страны Нью-Йорка, имя президента и на новейших атомных авианосцах США. Кстати, профиль Кеннеди можно найти и на старых 50-центовых монетах. И даже крошечный остров в Тихом океане назван в его честь. Да, пожалуй, Кеннеди не самый выдающийся американский президент. Точно нет. Но при этом один из самых упоминаемых в истории. Это бесспорно. В этой серии мы рассказали вам о том, почему убийство Кеннеди – одна из главных загадок 20 века. Мы собрали буквально по крупицам детали этого дела. Хронология поездки в Даллас, версии убийства, подозреваемые и даже теории заговора. Ведь чтобы понять целую картину, нужно изучить части, из которых она состоит. Меня зовут Ким Андреев. До новых встреч и новых историй в подкасте «Части целого». Пока!
«Части целого».